Вы на хвалях Радио Свобода, у Мянску 7 година раніцы, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння серада 6 красавіка. Гостей Свабоды будзе грамадская актывістка Таццяна Грачанікава. За арышту за плошчу яна не змагла зрабіць плянавую аперацыю, цяпер хворай на рак тэрмінова патрэбная дапамога. Сярод іншых тэмаў у горадні працягваецца суд над студэнткамі за надпіс «Луку на муку». Барысу Кіту спаўняецца 101 год. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка будзе патрабаваць кампенсацыі за незаконныя 2 гады турмы. У белым спісе Свабоды на гэтым тыдні гурт «Палац». Вас чакаюць таксама бліц-аналіз, перадача «Турма». Мае здароўе, інтэрнэт-аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Рахіцкі.
Добрай раніцы. Сёння ў свеце. У Лібіі камандзір паўстанцаў генерал Абдул-Фатах Юніс абвінаваціў НАТО ў бяздзейні і ў недастатковых намаганнях для абароны жыхарства ад сілаў Муамара Кадафі. На прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі ён заявіў, што запаволенасць дзеянняў сілаў НАТО дала магчымасць сілам Кадафі прасунуцца і забіваць людзей у горадзе Місурата. Тым часам былы намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Трыпалі Крыс Стывенс прыбыў у Бенгазі, каб пазнаёміцца з лідарамі лібійскай апазіцыі, а таксама абмеркаваць пытанні фінансавай дапамогі ЗША лібійскім паўстанцам. Былы прэзідэнт Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо звярнуўся да ААН па абарону. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ААН, зазначыўшы, што перамовы аб умовах ягонай капітуляцыі працягваюцца. Паведамляецца, што Лоран Гбагбо ў інтэрв'ю французскай тэлевізіі ў аўторак адмовіўся прызнаць Алясана Уатару прэзідэнтам краіны. Гбагбо хаваецца разам са сваёй сям'ёй у бункеры рэзідэнцыі ў горадзе Абіджан. Паведамляецца, што рэзідэнцыю атачылі ўзброеныя прыхільнікі Алясана Уатары, якого міжнародная супольнасць прызнала пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў. У Японіі на аварыйнай атамнай станцыі Фукусіма-Даічы спыненае выцяканне радыеактыўнай вады з рэактару ў акіян. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі кампаніі ТЭПКО, адказнай за эксплуатацыю АЭС, якая была пашкоджаная ў сакавіку ў выніку землятрусу і цунамі. Спецыялісты выкарыстоўвалі хімічныя рэчывы для ўмацавання глебы ў раёне выцякання. Японскія ўлады вядуць назіранне за ўзроўнем радыяцыі ў раёнах, што прылягаюць да аварыйнай станцыі. У Міляне сёння пачынаюцца судовыя слуханні ў справе прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі, якого абвінавачваюць у сувязях з непаўналетняй прастытуткай. 74-гадовага Берлюсконі падазраюць у тым, што ён меў інтымныя стасункі з 17-гадовай мараканкай Карымай Эль-Махрух, вядомай як Рубі, якая атрымлівала ад яго дарагія падарункі і грошы. Акрамя таго, следства лічыць, што прэм'ер скарыстаўся з сваіх паўнамоцтваў, калі дапамог Рубі пазбегнуць абвінавачвання у крадзяжы. Берлюсконі і Рубі адмаўляюць усе абвінавачанні. Прэм'ер Італіі заяўляе, што стаў ахвярай кампаніі, інспіраванай ягонымі ворагамі. З'яўленне Берлюсконі ў судзе сёння не чакаецца. У сталіцы Йемену Сане 3 чалавекі загінулі ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Яшчэ 15 чалавек былі параненыя. Колькасць пратэстоўцаў у Сане, тым не меней, працягвае павялічвацца. Сутыкненні аднавіліся таксама ў горадзе Таізі. Відавочцы распавядаюць, што снайперы з дахаў дамоў стралялі па дэманстрантах. Гэта здаралася праз некалькі гадзін пасля нападу на ўдзельнікаў маршу пратэсту ў выніку якога пацярпелі сотні чалавек. На хвалі ранішняй свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода вас вітае Ганна Соус. Сёння серада 6 красавіка. Гостей свабоды будзе Таццяна Грачанікава, якой не зрабілі анкалагічную аперацыю за арышту за плошчу. Таццяне патрэбная тэрміновая дапамога. Сярод іншых тэмаў. Сёння чакаецца прысуд гарадзенскай студэнцы Кацярыны Герасімчык за надпіс «Луку на муку» на помніку Леніну. Вядомаму беларускаму асветніку і навукоўцу Барысу Кіту спаўняецца 101 год. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка будзе патрабаваць кампенсацыі за незаконныя 2 гады турмы. Ці сапраўды прычына валютнага крызісу ў мытах на аўтамабілі твердзіць Лукашэнка, бліц аналіз свабоды. У перадачы «Турма і здароўе» пра секс і не толькі секс у няволі разважае былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. У белым спісе свабоды кампазіцыя гурту «Палац» «Волы». Вас чакаюць таксама інтэрнэт-аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я. Сёння на паўночным захадзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Раніцай у асобных раёнах туман, вецер заходні ўмераны. Тэмпература паветра ў дзень 8-14 градусаў, на паўднёвым захадзе да 16 градусаў цяпла. У эфіры «Свабода». Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі паведаміла, што скончыла расследаванне справы аб падзеях 19 снежня, якія налічаць спробы дзяржаўнага перавароту з удзелам замежнікаў. Актывіста штабу былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева Паўла Вінаградава вінавацяць у злачынстве, у якога скончыўся тэрмін даўніны. Ірына Халіб вярнулася з КДБ. Вязень турмы на Акрэсці на нацбол Яўген Контуш пайшоў на папраўку. З навінамі пра палітвязняў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менская милиция поведомила, что скончила расследование справы о подзеях 19 снежня, якие яна лічыць спробой державного перевороту с уделом замежников. Поводле следства отрыманные вычерпальные доказы об спробе змены конституционного ладу Республики Беларусь поводле попередней змовы с представниками замежных держав и организаций, якія по сутности ставили за кончатковую мету державный переворот. Поведомили 5 красавіка з управы информации и громадских сувязяў Министерства внутренних справ. У милиции так само поведомили, что супротив некаторых фігурантаў заведзены асобныя справы, бо гэтыя людзі хаваюцца на тэрыторыі замежных дзяржаў. Аднак прозвішчы тых, хто хаваецца за мяжой, у міліцыі не называюць. 5 красавіка журналістка Ірына Халіб пачала знаёміцца з матэрыяламі сваёй справы. Жонку былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо ўдзелі ў іх. Ірыне Халіб пагражае да 3 гадоў калоніі. Люцина Бельзацкая пасля вяртання дачкі з КДБ сказала, што вонкава Ірына ніяк не паказала свайго стаўлення да справы, і ўсё ж пэўнымі назіраннямі маці Ірыны Халіб падзялілася.
Яна не расстроеная зусім. Я думаю, нічога ў іх там няма асабліва. А што можа быць? Ведаеце, яна заўсёды такім, яна і пісала ўсе лісты, что все доброе, она только дослед набывает там. И коли приехала, она завсёды не хочет, как мы хвалявались там турбакой.
Для трохгадовага сына Ірыны Халіб Даніка ад'езд маці з дому стаўся нечаканасцю. За 2 месяцы хатняга арышту Данік прызвычаіўся, што мама з кватэры не выходзіць, маўляў, хварэе. Што сказалі яму дарослыя ў новай сітуацыі?
Мама паехала да доктара, таму што мама ж не можа з ім на вуліцу не можа, таму што мама хворая. А вось яна паехала да доктара, і доктар яе там палечыць, і яна будзе здаровая.
Актывісту штаба былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева Паўлу Вінаградаву выставілі абвінавачанне не толькі ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня, але і ў знявазе дзяржаўных сімбаляў. Званю бацьку Паўла Юрыю ў Берзіно, каб справіцца.
А што вам вядома пра гэтыя
знявагу
дзяржаўных сімбалаў? Да.
Это было давно, года 3-4 назад. На даче они сжигали чучело, сами знаете кого.
Откуда мне стало зараз это вызвание?
Это стало известно из изъятого жесткого диска компьютера у Паши при обыске.
Сдымали там, видать, да? Или...
Там было снято, на, я не помню на что, но было снято. Поскольку, во-первых, статья там предусматривает меньшие сроки, то есть все равно большей статьей покрывается. Во-вторых, по словам адвоката, сроки давности этого дела уже прошли.
Разом с пузелом был спалены так само державный стяг, признал батька Павла Виноградова Юры. В турме на Крестина уже 4 дни находятся активисты руху нацболов Яуген Контуш, Игорь Сидоревич и Яуген Амельков, яких покарали администрационными арештами за акцию протесту супроть закрытия одиного республиканского тюремного шпиталя. Вядома, што Яўгену Контушу, якого арыштавалі хворага, першыя дні не дазвалялі перадаваць лекі. Як сітуацыя зараз? Сябра актывіста Дзяніс Сахар распавёў.
Сейчас вроде уже неплохо. Температура спала, вроде бы все хорошо.
Это сегодня так?
Да, сегодня. Вот предметы гигиены передали на следующий день. Вот лекарства передали в понедельник.
У изолятора на Акрэсці напрацягвае сядзець і актывіст Маладога фронту Міхалай Дземіденка, якого пакаралі на 15 сутак за вокліч «Жыве Беларусь» на плошчы Кубаколаса на Дзень волі.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння гостя свабоды грамадская актывістка Таццяна Грачанікава. Яшчэ ўвосень летась у яе дыягнаставалі пухліну. Тады яна дапамагала кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Напярэдадні выбараў здароўе Таццяны пагоршылася, аналізы былі дрэнныя. Аперацыю, якой Таццяна чакала некалькі месяцаў, прызначылі на 20 снежня. Нягледзячы на гэта, Таццяна пайшла на плошчу, дзе яе і яе мужа збілі. Ёй прысудзілі 15 сутак арышту. Пасля вызвалення ёй давялося паўторна здаваць аналізы, што адтэрмінавала аперацыю амаль на два месяцы. Таццяна Грачанікава цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры дзень.
Добры дзень.
Таццяна, ці можна так сказаць, што калі б не арышт за плошчу, то вашай хваробы магло б і не быць, ці яна магла быць больш лёгкай ступені?
Ну, можна сказаць, што хвароба была б у лёгкай ступені. Бо я знаходзілася на Крістіна, там былі вельмі ужасныя ўслові, было холодна пастаянна, спалі на деревянных нарах, вначале только под одним одеялом, потом уже нам дали по два одеяла, и пастаянна гарэў свет и днем, и ночью. И днем был очень тусклый свет, а камера плохо освещалась.
Скажите, калі ласка, ці вы тлумачылі міліцыянтам, тлумачылі суддзю, супрацоўнікам турмы на Крэстіна, што вам патрэбная тэрміновая аперацыя, як яны рэагавалі на гэта?
Я писала жалобу, я в суде указывала, что незаконное задержание, и писала жалобу на имя судьи, что меня незаконно задержали, и мера неадекватная. А тлумачить было напрасно, потому что медицинская, единственная медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка тем, кто жаловался и на давление, и на все. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок, мне тоже было отказано, как и в жалобе на имя судьи письменно я писала.
Скажите, а вот весь гэты час, калі вы былі спачатку там у спецпрыёмніку, у судзе калі былі, ці былі людзі, якія выказалі вам спачуванне, па-чалавечы паставіліся да вас, ці былі такія прадстаўнікі ўлады?
Ну, ахранікі ў большинстве сваім адносіліся нармальна. Но памочь в медицинском плане ніхто не мог.
А як вы цяпер сябе адчуваеце?
Ну, человек отчувает, который проходит химию и облучение, не очень хорошо.
Кто вас подтримливает теперь, и вам потребная допомога?
Ой, великий дякуй, люди подтримливают, совершенно незнакомые люди помогают мне и советами, и деньгами. Вялікі дзякуй.
У траўні падчас ператрусаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» праваахоўныя органы канфіскавалі ў палітолага Святланы Навумавай грошы, якія яна і яе сябры гадамі збіралі на складаную аперацыю на нырках. 10 сакавіка сёлета яна памерла. Як вы лічыце, ці ёсць віна ўладаў у гэтай смерці, калі б яна паспела зрабіць аперацыю, на якую збірала грошы?
Ну, я лічу, што ёсць вина. Во-первых, человек не нервничал, который прошел все это. И если бы операцию вовремя сделал, конечно.
Скажите, калі ласка, а кого вы вините у тым, что отбылось? А типа, пошли вы на площу еще раз, ведаючи, что так отбудется?
Ну, я на площадь бы, я, наверное, пошла бы в любом случае, потому что я участвовала в этой кампании, и пойти на площадь я просто не могла. Винить я могу и наши правоохранительные органы, которые меня незаконно затримали.
Дякую вам вялікі, Таціна, за гутарку. Трымайцеся. Радыё Свабода будзе сачыць за вашым здароўем. Слухачы Радыё Свабода падтрымліваюць вас. Всяго вам лепшага.
Дякую.
У Зменску на телефонной сувязі была грамадская активистка Татьяна Грачанникова. Сёння яе кладуць у шпіталь для хіміятэрапіі. В нахвалях Радыё Свабода. І зараз Вячаслав Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі аб'явіла пра завяршэнне папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Паводле заключэння следства, атрыманы вычарпальныя доказы аб спробе змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь па папярэдняй змове з прадстаўнікамі замежных дзяржаваў і арганізацыяў, якія па сутнасці ставілі канчатковай мэтай ажыццяўленне дзяржаўнага перавароту. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула без змены вырокі тром фігурантам крымінальнай справы аб масавых непарадках 19 снежня – Александру Атрошчанкаву, Дмітрію Новіку і Александру Малчанову. Вырокі набылі законную сілу. Журналістка Ірына Халіп, арыштаваная за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году, пачала знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Тое ж робіць і паэт Уладзімір Нікляеў, справа якога налічвае 28 тамоў. Беларусь становіцца ўсё больш закрытай краінаю. Такую заяву ў Віленскім універсітэце зрабіў напярэдадні старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс. Ён паабяцаў, што забяспечыць належны маніторинг за судовымі працэсамі над палітычнай апазіцыяй ў Беларусі. Прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях СМІ Дунья Міятавіч занепакоеная ціскам уладаў Беларусі на мясцовых і замежных журналістаў. Пра гэта гаворыцца ў лісце, які Міятавіч накіравала міністру замежных справаў Беларусі Сергею Мартынаву. Урад Беларусі накіраваў Міністэрству фінансаў Расіі праграму стабілізацыі макраэканамічнай сітуацыі, неабходную для атрымання расійскага крэдыту. Падтрымка Расіі, на думку беларускага ўраду, павінна кампенсаваць дэфіцыт валюты ў краіне, аднак грошай з Расіі пакуль няма.
Вячаслаў Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Сёння на паўночным захадзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень 8-14 градусаў цяпла, на паўднёвым захадзе да 16 градусаў цяпла. Сёння серада 6 красавіка. Канстытуцыйны суд сёння працягне разглядаць адпаведнасць карты паляка прынцыпам і нормам міжнароднага права. Таксама ў гэты дзень 6 красавіка ў 1999 годзе памёр Геннадзь Карпенка, беларускі навуковец і палітык. А сёння чакаецца прысуд за надпіс «Луку на муку» на помніку Леніна. Адміністрацыйнай справе студэнткі Гарадзенскага медуніверсітэту Кацярыны Герасімчык адбылося ўжо два паседжанні. Дзяўчыну вінавацяць у тым, што яна напісала словы «Луку на муку» на пастаменце помніку Леніна ў горадні. За справай сочыць Міхал Карневіч.
Міліцыянты, які затрымалі Кацярыну Герасімчык і ейную сяброўку Вольгу Богданкевіч у ноч з 11 на 12 лютага побач з помнікам Леніна, у судзе не змаглі адназначна засведчыць, што надпіс на пастамент нанеслі дзяўчаты. Абодва яны бачылі, што дзяўчаты падымаліся на пастамента, але ці яны гэта пісалі, міліцыянты не бачылі. Вольга Богданкевіч засведчыла ў судзе, што яны падняліся на пастамент толькі дзеля таго, каб паглядзець, што там напісана. Побач з помнікам ляжаў балёнчык ад фарбы. Кацярына Герасімчык падабрала яго і паклала ў сваю торбу, гэтым самым пакінуўшы на ім свае адбіткі пальцаў. Напярэдадні Кацярына Герасімчык заявіла, што не ведае, якога рашэння судоў чакаць у сераду.
Але што больш-больш, я думаю аб тым, што напэўна мне чакаюць суткі. Таму што я думаю, яны бы так не перакладалі гэтыя суды, каб яны адразу ведалі, што са мной рабіць, што гэты штраф вымушаў бы іх так доўга зацягваць справу.
Правабаронца Роман Юргель, які прысутнічаў на папярэдніх судовых паседжаннях, заўважае, што ні ў судзе, ні на месцы здарэння не было ўстаноўлена, ці маюць дачыненне да гэтага надпісу затрыманыя дзяўчата. Юргель перакананы, што гэты працэс палітычны і трэба чакаць палітычнага рашэння.
Гледзячы на тое, што ў Менску адбываецца змякчэнне абвінавачванняў, перакваліфікацыя так званых масавых беспарадкаў на іншыя дзеянні, Украине. И судья глядит так само за оглядкой на Минск, на те процессы, которые там отбываются.
При затримании девчата имели при себе налепки «Молодый фронт» и раздруковки с надписями «Свободу Киркевичу», «Свободу Некляеву», «Свободу Феодуту». Такие налепки были наклеены у центра городни. За это администрационная комиссия покарала девчатов штрафами в помере 10 минимальных заработков каждую, не глядя на то, что никто не заспел их за тем, как они клеили эти налепки.
Михаил Корневич, городни.
Блиц-анализ свободы.
Ажиотаж на валютном рынку пройдзе пасля падвышэння мыта на аўтамабілі, якое адбудзецца 1 ліпеня. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка. Ці сапраўды прычына валютнага крызісу ў мытах на аўта? Наколькі вялікія золатавалютныя рэзервы Беларусі, ці могуць яны быць кінуты на ратаванне наяўнага рынку валюты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Ці падзяляеце вы меркаванне Александра Лукашэнкі, што корень вось гэтай валютнай праблемы, ці нават валютнага крызісу, як зараз многі называюць, менавіта ў тым, што падвысіліся мыты на аўтамабілі, і ўсе людзі кінуліся купляць гэтыя самыя іншамаркі. Ці, на вашу думку, ўсё-ткі праблема не толькі ў гэтым, альбо нават не столькі ў гэтым?
Конечно, я не поделяю это меркование, что корень зла с валютой – это ажиотажный попыт на иншамарки. Это одна из причин, зручных причин, как пояснить вот то, что у нас валютный рынок парализованный рынок наявной валюты. Основная причина в том, что этот отрезок часа мы не имеем никаких валютных уливаний у выгляде пазык, якія былі раней. Апошні кредит, які даваў МВФ, уже давно скончился. Пазыки облигацыйные, якія зрабіў Минфин, яны таксама проедены, это 1 800 000 000. И сёння внешних пазык у нас нема. И это яскраво так показывает, что наша экономика без внешних пазык, без внешней допомоги валютной нормально основать не может. Что у нас экспорт не покрывает валютный потребности краины. Вот это основная причина, это все так сегодня оголилось.
Александр Лукашенко так само сказал, что засеку валюты мы больше брать не будем. Золотовалютные резервы, это святое, мы повинны их пополнять. Тут існує крошки блытанина помеж международной статистикой и белорусской. Все-таки, кольки зараз гэтых золотовалютных резервов и вогули ці ёсць тое, что улады еще могут кинуться на явный рынок?
По опошних данных, это было на 1 сакавіка, у нас было амаль что круглые так 4 миллиарды долларов. Если удокладнить, то валютный складальник, там же еще золото, так? Валютный складальник – это усяго 1 300 000 000. Это амаль что ничего. И, конечно, подмасовывать этими грошима курс белорусского рубля уже бессенсовный. Иначе с нулем застанешься. Сегодня мы бачим, что Нацбанк не может подмасовывать на вот коммерческие банки валютой, за якую они купляли бы долларовые евробанкноты у обменники. То, что мы назираем сегодня. И они працуют, что одни люди сдают, то иншие люди купляют.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталі Цыганкоў. У эфіры «Свабода». Вядомаму беларускаму асветніку і навукоўцу Барысу Кіту сёння спаўняецца 101 год. Барыс Кіт былы дырэктар Віленскай і Наваградскай беларускай гімназіі, амерыканскі навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, ганаровы прафесар Мэрылэндскага універсітэту США, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі. Напярэдадні гэтай даты Барыс Кіт выказаў падтрымку беларускім палітвязням. Са спадаром Кітом гутарыў наш корреспондент Валер Калиновский.
Ніяких особливих урочистостей на свой 101-й день народина у Борис Кіт не плянує. И он збирается сустрять свята у вузким коле близких и сябров у немецким Франкфурте на Майне, где живе апошнім часом. Спадар Кіт по-ранейшему імкнеться вести активный лад життя, хотя, як каже, здоров'я уже слабое.
Згодно з моїм взростом, не може бути моцне. В моїм взрості вже люди слабые робятся. Это натурально. Уже, видите, не могу ходить, вельми мало хожу. Вот эти хворобы, связанные со старым взрослым, все причапливается. Але еще мацуюся.
Не глядячи на это, Борис Кіт активно цікавится, что отбывается в Беларуси, США да и інших краинах.
читаю, что магчимые люди робятся слабые в очи. Шмат не могу читать. Подрыхтовываю книги, всякие свои речи, которые планую выслать в мой музей в Новгороде.
Сябры Бориса Кита у Менску до ягоного дня народина збираются выпустить книгу, подрыхтованную после ягоного 100-годового юбилею. Спадар Кит каже, что активно подтримливает контакты с сябрами в Беларуси и что теперь он вельми занепокоены тем, что отбывается на Батьковщине, тем, как разгорнулась хваля репрессий, тем, что многие активисты находятся в турмах альбо подались в эмиграцию, ховаючися от переследу.
Вельми сумно, что так робится на Беларуси. Ну, это припоминает мне мои годы, когда я жил в Польше, так само сидел в 3 турмах, але выжил. 2 раза сидел при Польше, в польской владе, и 1 раз при немцах. Глубоким помирал. Вельми сумно, вельми дренно, але таки наш лёс белорусский. Треба сидеть в турмах, глобзёны. Ніяк не може Беларусь попасть в добрый час. В Украине трошки, я думаю, что лепей, легчей. И так само в Польщі. Мы вышли наперед, поднялися, але Беларусь еще не може ніяк.
Сёння, коли Бориса Кита чекают шматликие віншаванні и пожаданні с нагоды 101-го дня народинов, и он выказал и свои пожаданні землякам, особливо тем, кто находится в туремных застенках.
Жадаю самого найлепшого счастья во всем приватном житті и в змаганні за наше счастье, за польність. И жадаю им всем витримати тяжкие терпіння.
Борис Кіт крошить у другое стагоддзе. Сёння йому сповнився 101 год. З ім гутарыў Валер Каліноўскі.
Белый спіс свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Ті, хто був на концертах гурта «Палац», мусять одразу згадати пісеньку, яку музики звичайно виконують під кінець виступу разом з залі. Пісня «Воли» – один з самих ярких концертних номерів «Палацу». Вона так і не увійшла у ніводний номерний альбом команди, зато присутніше на диску «Лепших пісень». Музики почули її під час вандровки на Полесся, але тоді не здолели її записати. Але гэты твор усё ж з'явіўся ў рэпертуары палацу. «Волы» напеў Алегу Хаменку мастак Рыгор Сітніца і навучыў яе спяваць якраз у арыгінальнай манеры прыпяцкіх сплаўшыкаў лесу. З таго часу музыкі яе заўжды і з вялікім задавальненнем спяваюць. Узяў яе ў свой сольны рэпертуар і былы ўдзельнік каманды Зміцер Ватюшкевіч. Слухаем «Волаў» у эфіры «Свабоды».
Дича хоче виспаха морні іля. Дича хоч виспаха морні ля. Тінь зелена житає іля. Тінь зелена житає ля. Тінь студену воду іля. Криму солі привозіля. З Криму солі привозіля. Ой, виволи, мої виволи, з Криму їдуть, берега ають. Дешине караку подъезжают.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Сьогодні середа 6 красовіка. Гостей «Свободи» буде громадська активістка Тетяна Грачанікова. За арешту за площу їй не змогли зробити планову операцію. Тепер хворий на рак, терміново потрібна допомога. Були політв'язень Андрій Бондаренко лічить, що матеріальну компенсацію треба брати з тих суддів, які виносили несправедливі присуди. У передачі «Турма і здоров'я» про секс і не тільки секс у неволі розважає були політв'язень Сергій Парсюкевич. Вас чекають так само інтернет-блог, дзвінки слухачів і нові вірші на «Свободу». Это все в нашей программе после того, как Вячеслав Ракицкий нагадает про основные белорусские події.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі об'явило про завершення попереднього розслідування кримінальної справи об масових непорядках 19 жнівня 2010 року. Поводле заключення слідства, отримані вичерпальні докази об спробі зміни конституційного ладу Республіки Білорусь по попередній змові з представниками заміжних держав і організацій, які по сутності ставили кінчатковою метою ожиттявлення державного перевороту. Колегія Менського городського суду покинула без зміни вироки трьом фігурантам кримінальної справи об масових непорядках 19 жнівня – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Вироки набули законну силу. Журналістка Ірина Халіп, арештованая за удел у акції протесту 19 жнівня 2010 року, почала знайомитися со своєю кримінальною справою. Той ж робить і поет Владимир Некляєв, справа якого налічує 28 томов. Беларусь становится все больше закрытой краиною. Такую заяву в Виленском университете зробил напередодні старшиня АБСЕ, министр замежных справ у Литвы Аудронис Ажубалис. И он пообещал, что забеспечит належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Представница АБСЕ в питаннях СМИ Дунья Міятович, занепокоєна тиском уладу у Беларусі на місцевих і заміжних журналістів. Про гэта говориться у лісті, які Міятович накерувала міністру заміжних справ у Беларусі Сергею Мартынову. Урад Беларусі накерував Міністерству фінансів Росії програму стабілізації макроекономічної ситуації, необхідну для отримання російського кредиту. Підтримка Росії, на думку білоруського уряду, повинна компенсувати дефіцит валюти Україні, однак грошей з Росії покуль нема.
Вячеслав Ракицкий вокруг Беларуси за 100 секунд. И про надворье. Сегодня на полночном заходе краины пройдут короткочасовые дожди. Раницей в особных районах туман. Температура по ветру в день 8-14 градусов тепла, на полдневом заходе до 16 градусов тепла. Сьогодні гостя «Свободи» – громадська активістка Тетяна Грачанікова. Ще в осінь літось її діагностували пухліну. Тоді вона допомагала кандидату на президента Андрію Саннікову під час президентської виборчої кампанії. Напередодні виборів здоров'я Тетяни погоршилося, аналізи були дрінні. Операцію, якої Тетяна чекала кілька місяців, призначили на 20 жнівня. Не глядячи на це, Тетяна пішла на площу, де її і її мужа збили. Її присудили 15 суток арешту. Після визволення довелося повторно здавати аналізи, що відтермінувало операцію амаль на 2 місяці. Тетяна Грачанікова півгодини тому була гості «Свободи», і я запиталася її, чи можна так сказати, що коли б не арешт за площу, її хвороби могло б і не бути?
Можна сказати, що хвороба була б у легкої ступені. Бо я знаходилася на Крістіна, там були вельми ужасні умови, було холодно постійно, спали на дерев'яних нарах. Вначале тільки під одним одеялом, потім вже нам дали по 2 одеяла, і постійно горів світ і днем, і ночью. и днем был очень тусклый свет, а камера плохо освещалась.
Скажите, калі ласка, ці вы тлумачылі міліцыянтам, тлумачылі суддзю, супрацоўнікам турмы на Крэсці, на што вам патрэбная тэрміновая аперацыя, як яны рэагавалі на гэта?
Я писала жалобу, я в суде указывала, что незаконное задержание, и писала жалобу на имя судьи, что меня незаконно задержали, и мера неадекватная. А тлумачить было напрасно, потому что медицинская, единственная медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка тем, кто жаловался и на давление, и на все. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок, мне тоже было отказано, как и жалобе на имя судьи. Письменно я писала.
Скажите, а вот весь гэты час, калі вы были спачатку там у спецприемнику, вот у суде, калі были, ці были люди, якія выказали вам спачуванне, па-чалавечы поставіліся до вас, ці были такие прадстаўнікі улады?
Ну, охранники в большинстве своем относились нормально, но помочь в медицинском плане никто не мог.
А як вы цяпер сябе адчуваеце?
Ну, человек адчувает, который проходит химию и облучение, не очень хорошо.
Кто вас подтримливает теперь, тебе вам потребная допомога?
Ой, великий дякую. Люди подтримливают, совершенно незнакомые люди помогают мне и советами, и деньгами. Великий дякую.
У травне под час пиратруса у активистов компании «Говори правду» правоохранные органы конфисковали у политолога Светланы Навумовой гроши, которые она и ее сябры годами собирали на складанную операцию на нырках. 10 сакавіка сёлета яна памерла. Як вы лічыце, ёсць віна ўладаў у гэтай смерці, калі б яна паспела зрабіць аперацыю, на якую збірала грошы?
Я лічу, што ёсць віна. Во-первых, чалавек нервнічаў, который прошел все это. И если бы операцию вовремя сделал, конечно.
Скажите, калі ласка, кого вы вините у тым, что отбылось? А ці пайшли вы на площадь еще раз, ведаючи, что так отбудется?
На площадь бы я, наверное, пошла бы в любом случае, потому что я участвовала в этой кампании, и пойти на площадь я просто не могла. Винить я могу и наши правоохранительные органы, которые меня незаконно затримали.
Это был запис гутарки с громадской активисткой Татьяной Грачаниковой. Сегодня ей кладут в шпиталь, будут робить химиотерапию. Вы на хвалях Радио Свобода. Прокуратура вынесла протест на решение Менского городского суду о признании невиноватым предпринимальника и политика Андрея Бондаренки. 22 соковика суд принял решение оправдать и вызвали из-под варты активиста АГП Андрея Бондаренку с причиной его на невиноватости и отсутности в его деяниях складу злочинства. Бондаренко вычекал несколько дней и первое подробязное интервью дал Свободе. С ним гутарила Галина Абакунчик.
Про вашу невиноватость и про ваше вызволение из-под варты было обвещено 22 соковика. Где, чем занимались весь этот час?
Все это время я посвятил себя семье. Непривычно было по утрам видеть дочь, жену, не бежать куда-то на построение. Само по себе, когда никто 2 года не видел ребенка, и сейчас слышать от нее папа, ну это, конечно, это невозможно передать. Уже успел почувствовать себя вольным человеком. Прокуратура, до 1 апреля они принесли протест на приговор Минского городского суда. В ближайшие недели их будет известно, когда Верховный суд, как кассационная инстанция, рассмотрит этот процесс. Будем надеяться, что Верховный суд оставит приговор без изменений.
Что вы ведали у турме про подеи, связанные с выборами? Как вы это все оцениваете?
Были определенные проблемы в информационном плане, когда я находился в СИЗО Новоладарского, почему-то там газеты не пропускали. Когда находился непосредственно в колонии, никаких запретов там не было, поэтому более-менее был в курсе того, что происходит. Если касаться событий 19 декабря, там в колонии многие восприняли это событие, которое для Беларуси трагично. Те люди, которые оказались за решеткой, в том числе и руководитель партии Анатолий Лебедько. Мы сейчас будем предпринимать все усилия для их освобождения.
А свое вызволение с чем вы связываете?
Здесь можно делать много предположений. Точно сказать сейчас, наверное, будет сложно. Само время все расставит по своим местам.
Ваше отбывание у турме, каким оно было? И что вы можете сказать про те заявы Олеся Михалевича, кем зробил повысить с турмы КДБ? бы?
Сама по себе тюрьма, система, которая сегодня у нас существует, она в первую очередь направлена на то, чтобы сломать человека. Для этой ломки есть определенные методы, которые используются сотрудниками СИЗО и сотрудниками колонии. То, что заявил Олесь о пытках, я не могу этого отрицать. Абсолютно не секрет, что на сегодняшний день в СИЗО, особенно это касается Жодина, Витебска, осужденных избивают. Плюс ко всему, что касается, допустим, Володарки, условия содержания, они просто вообще неприемлемы. Говорить о том, что пыток нет, я бы больше согласился с Олесем, готов подтвердить, что да, на самом деле такими методами администрация действует. Это проблема, которую мы сегодня и партия ОГП, и я в том числе, как человек, прошедший всю эту систему, мы это, конечно, будем поднимать и говорить о них, потому что это должно быть, конечно же, прекращено.
То, про что вы говорили, вы прошли, будучи невиноватым человеком. Если будете вы домогаться от державы компенсации физических, моральных, материальных страт?
После того, как будет решение судебной инстанции, если приговор вступит в свою законную силу, то, естественно, как гражданин Республики Беларусь, и это позволяет законодательство, то мы этим, естественно, можем воспользоваться. Но в то же самое время такие компенсации было бы неплохо брать тех судей, которые выносили те самые незаконные приговоры. Это, в том числе судья Первомайского суда точно так же должен нести ответственность. Главный ревизор КРУ Минфина Протасевич Геннадий Павлович, который составил акт ревизии предприятия. На базе этого акта мне было предъявлено обвинение. А в процессе следствия оказалось, что у Протасевича нет соответствующего образования. Каким образом он оказался в КРУ Минфина, причем главным ревизором. Я думаю, что здесь не только вопросы к государству, а вопросы к тем людям, которые принимали эти некомпетентные решения.
Вы можете говорить про ближайшие свои планы?
Самое главное, то, чему я посвящу себя, это, конечно же, способствование скорейшего освобождения Анатолия. Ну и, конечно, зная всю систему изнутри, зная, сколько людей необоснованно осуждены, будем способствовать их поддержке, основное направление, которым бы хотелось заняться.
З былым палітвязнем Андрэем Бандарэнкам гутарыла Галіна Абакончык. Спіс суддзяў, якія судзілі за плошчу, абмяркоўваюць і ў сеціве. На чарзе аблога навіны інтэрнэту прадстаўляе Юлія Маршынка.
Спіс 84 суддзяў, якія адпраўлялі ўдзельнікаў плошчы на суткі, складзены праваабаронцамі, друкуе сайт нашай Нівы. Як адзначаецца, спіс падрыхтаваны па выніках апытання затрыманых і выключна пасля праверкі пастаноў, падпісаных суддзямі ў адносінах да дэманстрантаў 19 снежня. Паводле праваабаронцаў, упершыню столькі суддзяў было ўцягнута ў палітычныя працэсы. 34 з іх ужо не ўязныя ў еўразвяз. Астатнія могуць папоўніць спіс у сярэдзіне красавіка, але спіс яшчэ не поўны. Юрыстка Алена Танкачова пракаментавала яго наступным чынам. Суды пайшлі па шляху сістэмных і масавых парушэнняў правоў чалавека. Такая практыка павінна быць спыненая, бо яна разбурае давер грамадства да судовай сістэмы. Спадзяюся, што гэта пытанне стане прадметам аднаго з бліжэйшых пленумаў Вярхоўнага суду. Пытанне патрабуе аналітычнага асэнсавання і вяртання практыкі ў прававое рэчышча. У каментарах да артыкулу інтэрнэт-карыстальнік Капутмахі радуецца. О, суддзя Некрасава, якая судзіла мяне за плошчу 2006 года, ёсць у спісе невыязных. Прыемна. А наведвальнік пад нікам адзін прапануе. Дадайце, калі ласка, ў другі спіс яшчэ аднаго суддзю, які адправіў мяне ў санаторый Жодзіна 20 снежня 2010 года на 10 дзён. Германовіч І.М. Суддзя Ленінскага раённага суда горада Менска. Недахоп валюты ў краіне і пагрозу дэвальвацыі адчуваюць на сабе карыстальнікі байнету. У каментарах да артыкулаў на NNBY юзер пад нікам 6двоек дзеліцца асабістым досведам. З маіх сваякоў знаёмых адсоткаў 80 ўжо ўклады забралі. Астатнія збіраюцца гэта зрабіць. Калі ў некага давер да гэтай сістэмы застаўся, дык толькі зусім дурнога лектарату. Адкуль у такі грошы? І то пакуль яны не зразумеюць, што іх ужо нагрэлі фактычна на 20%, а далей больш. Шмат у якіх банках валютныя ўклады могуць выдаваць вавёркамі. Інакш запісвайцеся і чакайце. Карыстальнік Back in Black песімістычна дадае: «Мара аб заробку ў $1000 у 2015 годзе ўзанула ў небыццё». А вось журналісты «Еўрарадыё» сабралі найлепшы, на іх думку, валютныя каментары на іншых сайтах. Так фарумчанін турыст на онлайн-ербай прызнаецца: «Мяне ўчора ледзь не забілі. Потым, разумеючы, што памыліліся, ледзь не ўзад цалавалі. Прычына першага блізка падышоў да абменніка. Потым я здаў еўра і стаў кумірам на топу». Аўтар «Навасник» піша: «Адзін чалавек таксама адстаяў вечнасць у чарзе. Здаў 4000 еўра. Яму аплодзіравалі. Маразм. Не народ, а народ-гістэрычка». Колькі грошей видатковується на утримання білоруської кіноіндустрії, підлічує сьогодні інтернет-сайт iFanBuy. На 2011-2012 год державой запланована реконструкция киностудии «Беларусьфильм», якая мусить обойтись податкоплатникам у 40 миллионов долларов. Як повідомляє АФНБАЙ, бюджетные гроши будут выдаткованы на будовництво 4-поверхового вытворчого корпуса с блоком цеха и павильонами, автогосподаркой, театр-студией киноактора, киновидеобизнес-центром, а так само реконструкцию и капитальный ремонт головного корпуса интернаты. Правда, ранние запыты белорусских майстров визуального гидпропа оценивались у 230 миллионов доляров. Як означається, у новой історії Беларусі були випадки, коли влади все ж відмовлялися від обвішених планів, але реконструкція державної кіностудії не той з їх, навіть у час валютного кризису.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
У ефірі «Свобода». І зараз В'ячеслав Ракіцкий нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі об'явило про завершення попереднього розслідування кримінальної справи об масових непорядках 19 снежня 2010 року. Поводле заключення слідства отримали вичерпальні докази об спробі зміни конституційного ладу Республіки Білорусь по попередній змові з представниками заміжних держав і організацій, які по сутності ставили кінчатковою метою ожиттявлення державного перевороту. Колегія Менського городського суду покинула без зміни вироки трьом фігурантам кримінальної справи об масових непорядках 19 снежня – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Вироки набули законну силу. Журналістка Ірина Халіп, арештованая за удел у акції протесту 19 снежня 2010 року, почала знайомитися со своєю кримінальною справою. Той ж робить і поет Владимир Некляєв, справа якого налічує 28 томов. Беларусь становится все больше закрытой краиною. Такую заяву в Виленском университете зробил напередодні старшиня АБСЕ, министр замежных справ у Литвы Аудронис Ажубалис. И он пообещал, что забеспечит належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Представница АБСЕ в питаннях СМИ Дунья Міятович, занепокоєна тиском уладу у Беларусі на місцевих і заміжних журналістів. Про гэта говориться у лісті, які Міятович накерувала міністру заміжних справ у Беларусі Сергею Мартынову. Урад Беларусі накерував Міністерству фінансів Росії програму стабілізації макроекономічної ситуації, необхідну для отримання російського кредиту. Підтримка Росії, на думку Беларуського уряду, повинна компенсувати дефіцит валюти Україні, однак грошей з Росії покуль нема.
В'ячеслав Ракіцкий, «Вакол Беларусі» за 100 секундів. І про надвор'я. Сьогодні на північному заході країни пройдуть короткочасові дожди. Температура повітря у день 8-14, на південному заході до 16 градусів тепла. Сьогодні середа 6 красавіка. Конституційний суд Білорусі протягує розглядати відповідність карти поляка принципам і нормам міжнародного права. Так само у гэты день у 1999 годі помер Геннадій Карпенко, білоруський науковець і політик. Ви на хвалях свободи і на черзі передача «Турма і здоров'я». Калі уявіць сабе медычную карту сярэднестатыстычнага беларускага вязня, то ўбачым, што гэта мужчына так званага рэпрадукцыйнага веку. З прычыны спецыфікі ўтрымання ён мае праблемныя зубы і найчасцей страўнікава-кішэчныя захворванні. Сярод іншых распаўсюджаных праблемаў – захворванні дыхальнай, сардэчна-сасудзістай сістэмаў ды апорна-рухальнага апарату, з інфекцыйных хваробаў – сухоты ды ВІЧ. Важная акалічнасць – большая частка вязняў вымушаныя асексуалы. Пра секс і не толькі сексу няволі разважае госць праграмы, былы палітвязень, ветэран МУС, віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. З ім гутарыла Алена Струве.
Заходні експерти бачать у магутній гормональній перебудові організму, зв'язаній з вимушеним сексуальним устриманням, підстави для серйозних захворювань психічно-соматичного характеру. Вони рекомендують адміністраціям турмов заохочувати зняволених гетеросексуалів регулярними зустрічами з протилеглим полом. Для білоруських в'язнів подобні споткання з'ява редка. Волеві особи переключаються на спорт або сублімують свою енергію творчість, писання дзённіка, нотаток, вірш, напісав пісню «Картин». У змішаних у інтернеті дзьонніках колишніх зняволених читаємо про спроби вирішення проблеми, у тим ліку про незвиклий раній досвід гомосексуальних сувізів, про мастурбацію. Існує тупоє позбавлення зносин з родними і близькими, позбавлення спотканню і інтимних зносин з особами супротилеглого полу, пише читач. Такий строгий режим може, наприклад, зробити со зняволених моральних колег, потенційних гвалтовників. Чи згодний з гэтым Сергей Просюкевич?
Я думаю, что проблема есть. В принципе, скажем так, сидельцы пытаются ее решить. Был анекдот, когда я побывал в колонии, где я был 17. Ну, это был школ. Там даже просто раздавали презервативы. Это мужская колония. И не в части. Там кто хотел, только и брал. И там особые люди, которые, скажем так, удовлетворяют эти потребности. Это же не норма. А вот представьте ситуацию, когда такой человек выходит на свободу. Что с ним будет дальше? Когда над человеком постоянно издеваются, как бы там унижают, это по-любому идет накопление каких-то отрицательных эмоций, накопление злости. Человек появляется на свободе, но с этим багажом. Это что, нормально? Я думаю, что нет.
Что позволяет человеку в тюрьме триматься? Что у такой ситуации его подтримливая? Такое мое питание, да, моего суразмоца Сергея Просюкевича.
В тюрьме люди, когда не очень долго друг с другом контактируют, не так важно. А на зонах, когда люди уже знакомятся, долго общаются, в принципе, там происходит самоорганизация, появляются какие-то микроколлективы, все-таки дружба, нормальные человеческие отношения, это есть. И, конечно, связь с внешним миром очень серьезно поддерживает. Письма, телефонные звонки и так далее, это, конечно, очень важно. Свидания. Люди этим живут. У кого есть семьи, у кого есть, ну, какие-то нормальные отношения с людьми из воли, естественно, они живут этими отношениями.
Ци, доводилось вам чуть читать, что ты, у кого нема такого тылу, начинает переписываться с незнакомыми людьми, наичастей особами противоположного пола, и выходишь на волю, навод спробует будовать некие отношения.
Ну да, все-таки у нас на воле с мужчинами проблемы. По крайней мере, с нормальными. Знаете, у меня вот возникло какое-то такое парадоксальное мнение, честно говоря. Мне кажется, что там нормальных и порядочных людей, по крайней мере, в процентном соотношении порой больше, чем на свободе. Там ценится действительно дружба, ценится нормальные отношения. И достаточно много хороших людей. Во-первых, достаточно много тех, кто туда попал абсолютно случайно и недослуженно. Ну и есть ситуации жизненные, когда можно и нормальному человеку что-то такое совершить, за что потом попасть в тюрьму.
Питание до нашего гостя, читаючи его тюремные нотации, сутыкаешься с жахливыми з'явами от кепской ежи, хворобу, да просто бодлячего обыходжения с людьми у турмах. Что для Сергея, как для мужчины, на его погляд, самое жахливое?
Я так думаю, что еда, там, письменность, там, какие-то материальные проблемы, это можно пережить. Но вот, ну, лично для меня, да. А вот такое вот скотское отношение, лишение свободы, это, по-моему, самое страшное. Но это, с моей точки зрения, для многих, как бы, более страшное – это то, что еда там плохая, там, или еще что-нибудь такое, там, или то, что там, допустим, нету лиц противоположного пола. Для них вот это может быть очень страшно. То есть это особенности мировоззрения. Вот и что.
Тюрьма и здоровье.
У эфіры «Свабода». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Вот такой разговор. Товарищи Лукашисты, ну, ранее или позднее, ваш кумир все равно сбежит с Беларуси. И он прихопит с собой этого нагуленного Колю и сбежит в Венесуэлу. А лишь вы, товарищи Лукашисты, не забывайте, что у Григоровича долгов больше, чем у собаки блох. А кто же на долги отдавать будет?
Хочу поделиться только что почутым по державным радио. Чую промоўцу. Як высветлілася, гэта якісь Анатоль Рубінаў, магчыма, з парламента. Ён сказаў, што апазіцыя перашкаджае ўладзе здзейсніць планы, якія б вывелі нас і нашу краіну на светлую дарогу, і мы б зажылі шчасліва. Вось якая ў нас усімагутная апазіцыя. Яе б'юць, топчуць, кідаюць у гэбоўскія вязніцы, калечуць, катуюць, а яна ўсё роўна дрэнна ўплывае на палітычную і эканамічную сітуацыю ў краіне. Мая родная тетка и матуля у свой час сказали, дренному танцору певные органы перешкаджают добро танчить, а вам, спадаря до лады, скажу. Вы сами зайшли в тупик и нас туда завели. А оппозиция – это разумные и необъяковые люди. И их вины у этом нема.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по вамба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Чем ближе до Великого дня, тем частей у нашей почте сустракаются верши, лейтмотивом яких есть у воскрешения. У воскрешения души, у воскрешения надей. Свято Христово воскрешение приходит непозбежно. За турмою завжди бывает свобода, як за зимою весна. Спынить назавжди гэтае непераможное шесте не удавалось еще ніводному диктатору. История Римской империи – найлепшая тому иллюстрация. Амаль 400 годзи жорстких переследов христиан скончились тем, что у столицы империи повстала их сусветная апостольская столица. Про дух вечного городу, який хочется забрать с собой, верш на свободу молодой поэтки Юлии Шитько, читая авторка.
Романи темпус. Час у Риме не рушит. Не рушит по линии с усходу на заход, с раницы в ночь. Час у Риме подобны на дарычную колонну, якая росте просто с земли, нагретая солнцем, шурпатая от поцелунков ветров. Что можно прочитать на твоей рисованной долоне? Про что расскажут расколины твоего мармурового тела? Что ховают корони, якими ты уросла у землю? Котится кропля крови по мурмуровой рабрыне. Разец майстра проводит по камени, отсекаючи лишнее. Так творается колоннада урослых коронями в землю, головою у неба. Час у Риме кроплею бурштынового меду течет с пальцев скульптора, який на хвилину покинул разец. Йон прозыстый пахти, настояны на полыне иголках римских пин. Час смолистые вязки, у яким застывают святыни, палацы, улицы. Анел на приступках гешпанской лестницы, коляровым морозивом у руце, можно взять застылую кроплю пальцами и без конца разглядать Рим, италийский бурштин, Рим, каменную папороть-клетку, Рим, где час блукая по площах, дворах, завулках, старый Романо, что забылся на лаве ля форуму свой петелюш, а солнце сегодня так мощно пече, на колонне, поваленной на бок, сядет шарая котка и намывая гостей. Коли спустится прозрыстый, ружовый римский вечер, яны прыгают. Тени володаров и святых, ахвяров и катов, сядут побач, достанут глиняные кубки и разлиют вино. Терпкое, трошки горкавое, червоное, як кров. Будут сядеть до самого ранку, узгадывать, уздыхать, читать верши на море звонкой, як медь, густой и солодкой, не дыметь. Будет погладживать котку, что разлилась на теплом камень. Зникнуть раницею, покинувши после себе одно урочистое рехо вершу на шурпатых стенах. В этот Рим я заберу с собою. Рим под прозрыстым куполом. У шарику, який я так и не набыла, у гандлера Албанса, на Ведель Корсо, в лапошний вечер. У им величную Санта Мария Мадьоре, хоть я засыпаю коляровым блескучим снегом. Гэты Рим я заберу с собою, захаваю его под тонким куполом своих успоминов, от горчини такой невыносной, что для ее плавятся камени, от смаги, якую немогчимо спотолить, на вот глубокой прохолодую небо, на его глядишь и разумеешь, что ранее и не ведал, что такое синий, який заугодно, шеры, блакитны, колер выцвелого лёну, але синий может быть только тут. Заберу с собой той Рим, где николи не догадаешься, что убачишь, коли повернешь на рогу в улице, и межволи чакаешь, як малое дитя, як складутся новокольные предметы, простора, час, якую мозаику створить шкельцы, який малюнок покажет калейдоскоп. Мне особливо дорогий один. На полуразваленной стене Святая богиня на треть выступает с камня, узираючися на костел святого имя Мары, что насупрать.
Свой верш на свободу читала Юля Шатько. Чекаем ваши верши на свободу, про свободу, деля свободы.
Верши на свободу представляла Валентина Аксак. Напишите свой верш на свободу. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Ганна Соус. Громадскую активистку Татьяну Грачанікаву сёння кладуць у шпіталь. Лячэнне анкалагічнай хваробы адбываецца са спазненнем, паколькі ў прызначаны для плянавай аперацыі час Татьяна была арыштаваная за плошчу. Сёння чакаецца прысуд гарадзенскай студэнцы Кацярыны Герасімчык за надпіс «Луку на муку» на помніку Леніну. Вядомому беларускаму асветніку і навукоўцу Барысу Кіту спаўняецца 101 год. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка будзе патрабаваць кампенсацыі за незаконныя 2 гады турмы. Працяг гэтых ды іншых тэмаў навіны пра палітвязняў слухаюць у вечаровым эфіры «Свабоды». І чытайце на нашым сайце. На гэтым я развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.